эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Россия демонстрирует ядерные возможности. Рамзан Кадыров желает всем мира и грозит тотальным уничтожением.
Все дома. Регионы дома. И в целом Украина – это наша дома, территория российская дома. Валлай, клянусь именем Всевышнего, это большой джихад.
В Абхазии негативно отреагировали на предложение Зеленского о расширении Крымской платформы и на другие территории.
Ну, я думаю, что Зеленский в той ситуации, в которой он находится, пытается вовлечь в конфликт максимальное количество акторов. И он расширяет саму площадку конфликта.
Грузинская мечта инициировала в парламенте создание антикоррупционного бюро. В оппозиции говорят о фасадной природе структуры.
То, что представлено сегодня, не гарантирует выполнение одного из главных предварительных условий Европейского Союза. Я задаю риторический вопрос. Для чего необходимы законодательные изменения, если это не приведет нас в ЕС?
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Российская армия провела учения по отработке ядерного удара. По полигону на Камчатке были запущены баллистические ракеты. Кроме того, пуски провели стратегические бомбардировщики. Об этом сообщил сайт Кремля. Ежегодные учения «Гром» прошли под руководством президента России Владимира Путина, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Как сообщается на сайте Кремля, военные запустили баллистическую ракету «Ярс» с космодрома Плесецк и ракету «Синева» с атомной подводной лодки Тула из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Утверждается, что ракеты попали в цель. В прошлый раз учения сил стратегического сдерживания включают гиперзвуковое ядерное оружие с пусками баллистических ракет проводилось 19 февраля перед полномасштабным вторжением России в Украину. Пуски 26 октября проходят на фоне дискуссии о возможности применения тактического ядерного оружия в украинском конфликте. Страны Запада обвиняют Москву в угрозах применение оружия. Российские официальные лица это отрицают. Президент США Джо Байден 25 октября предупредил Россию, что применение тактического ядерного оружия станет невероятно серьезной ошибкой. В результате удара вооруженных сил Украины по зданию школы в Херсонской области, где размещался штаб российских войск, погибли около 40 бойцов военизированных формирований, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Не менее 100 человек ранено. Об этом вчера сообщили украинские оппозиционные чеченские телеграм-каналы. Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке уточнил, что удар был нанесен по школе в селе Каиры, и в результате были убиты до 30 человек. По данным телеграм-канала оппозиционного чеченского движения «Один Адат», это бойцы так называемого «нефтеполка», полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чечне. В среду, по информации Генштаба ВСУ, в результате ударов артиллерии в населенном пункте Новоивановка Луганской области был уничтожен российский склад боеприпасов и убиты более 10 бойцов из Чечни. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на эти сообщения двумя голосовыми сообщениями в своем телеграм-канале. В первом он призвал называть спецоперацию в Украине войной, потому что, по его мнению, боевые действия уже идут на территории России. Он также выразил недовольство слабыми ответами армии на обстрелы российских регионов, предложив стирать с земли украинские города. Через несколько часов во втором голосовом сообщении Кадыров назвал вторжение в Украину войной между сатанизмом и христианами-мусульманами и призвал их объединиться. «Это джихад», — сказал глава Чечни. Сенат Польша единогласно принял резолюцию, в котором российский режим признается террористическим. Польский Сенат осудил российскую агрессию и призвал все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власти Российской Федерации террористическим режимом. Сенаторы подчеркивают, что героическая защита независимости украинским народом вызвала восхищение всего свободного мира. Украина сегодня является самым важным местом, защищающим демократию и свободу. Конец цитаты. Ранее парламенты Латвии, Литвы и Эстонии признали Россию страной спонсором терроризма. В тексте Сейма Латвии говорится, что Россия целенаправленно атакует мирное население на территории Украины. В эстонском парламенте указали на то, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов. 13 октября парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой режим в России назван террористическим. В документе сказано, что эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности. ПАСЕ также призвала продолжать поставлять оружие Украине. Папа Римский Франциск заявил, что крайне обеспокоен возможностью применения ядерного оружия в ходе войны в Украине. Выступая в Риме на Экуменическом религиозном собрании, глава Римско-католической церкви отметил, что, как ни печально, планы сильных мира сего сейчас расходятся со справедливыми надеждами людей. По словам папы, становится возможным применение ядерного оружия. Правда, понтифик не сказал, кто именно может его применить. Франциск отметил, что сегодня мир нарушен и попран, причем именно в Европе, которая в прошлом веке перенесла ужасы двух мировых войн. Конец цитаты. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Ватикан попросил папу Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху московскому Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы попытаться остановить войну в Украине. Характерно, что президента Украины Владимира Зеленского в списке возможных адресатов звонков папы Макрон не упомянул. Российские чиновники оказались среди беженцев, покидающих страну после объявления мобилизации. До трети чиновников из московской мэрии выехали за границу после смерти мобилизованного коллеги. Уезжают сотрудники подведомственных правительств, организаций и правительства. Об этом пишет издание «Верстка». Рядовым сотрудникам московской мэрии не предоставили вовремя обещанную броню. Государственным организациям, подчиненным городу, ее не обещали вовсе, утверждает издание. «Бегут так, что пятки сверкают», говорит один из анонимных собеседников «Верстки». До смешного уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку. Это привело к затруднениям в работе столичных ведомств. Зачастую отделы департамента простаивают сутками из-за отсутствия специалистов и не могут пользоваться возможностями электронного документооборота, так как отвечающие за него сотрудники уехали, пишет издание.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Россия продолжает убеждать мировое сообщество, что Украина готовится использовать грязную бомбу, одновременно показательно демонстрируя свои возможности в применении ядерного оружия. Но на Западе заняли жесткую позицию, называя обвинения Москвы ложью, а ее риторику опасной. Владимир Унанянц с подробностями.
Очередное, уже второе за этот год, брецание ядерным оружием. Россия провела учения по нанесению массированного удара стратегическими силами сдерживания. Запусками ситуационного центра наблюдал лично российский президент Владимир Путин. По полигону Кура на Камчатке из Плесецка был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Ее аналог морского базирования «Синева» стартовал с подводной лодки из акватории Баренцева моря. А два самолета дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет. Понаблюдав за ходом работы ядерной триады и заслушав доклады о поражении условных целей от министра обороны Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова, Владимир Путин отправился на встречу с главами делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ, где вновь заявил, что западные страны накачивают вооружением Украину и игнорируют опасную риторику Киева, который якобы желает заполучить ядерное оружие. Вспомнил глава Кремля и о грязной бомбе, в намерении использовать которую Москва все последние дни не устает уверять мировое сообщество.
Наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам. Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов. А сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявление киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Не сказано было публично со стороны киевских властей об этом. Нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокации так называемую «грязную бомбу».
При этом учения стратегических ядерных сил под названием «Гром», о которых Москва уведомила Вашингтон, можно было бы назвать плановой проверкой боеготовности, если бы не российская агрессия в отношении Украины. Предыдущие такие маневры прошли 19 февраля, всего за 5 дней до вторжения. А сам Владимир Путин в последнее время не раз давал понять, что Россия готова применить все имеющиеся в ее распоряжении средства, недвусмысленно намекая на ядерное оружие, подчеркивая, что это не блеф. Но в этот раз глава Кремля получил довольно четкий ответ. В Вашингтоне не верят российским заверениям о украинской грязной бомбе, но предостерегают Москву от подобных провокаций. Американский коллега Путина Джо Байден был хоть и лаконичен, но предельно жесток. Позвольте мне сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я еще не гарантирую вам, что эта операция под чужим флагом, не знаю, но это было бы серьезной ошибкой. Несмотря на непрекращающиеся попытки министра обороны России Сергея Шойгу убедить представителей мирового сообщества в своей правоте, пока нарратив Кремля относительно ядерной опасности, якобы исходящей от Украины, не находит поддержки. Не видя понимания на Западе, Шойгу попытался достучаться до своих китайского и индийского коллег. Но теперь ему уже публично оппонируют на Западе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прямо назвал утверждение России ложью.
Russia now falsely claims Ukraine is preparing to use a radiological dirty bomb.
Сейчас Россия ложно утверждает, что Украина готовится применить радиационную грязную бомбу на своей территории. Союзники по НАТО отвергают это откровенно ложное обвинение. Россия часто обвиняет других в том, что они намерены сделать сами. Мы уже видели эту модель от Сирии до Украины. Россия не должна использовать ложные предлоги для дальнейшей эскалации. Мир внимательно наблюдает. Ядерная риторика президента Путина опасна, безрассудна и безответственна. Любое применение ядерного оружия в Украине коренным образом изменит характер конфликта. Президент Путин, Россия знают, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. И они также знают, что будут серьезные последствия. Впрочем, в России открыто заявляют, что миру стоит готовиться к новой эскалации. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале пожелал всем мира и пообещал уничтожить и сжечь все во имя большого джихада.
Мы этих шайтанов дон. Не будем брать плен, дон. Будем сжигать их, дон. Не остановимся нигде, дон. Наша территория, дон. Ни Запорожье, там, ни Херсон. Наша территория, Одесса, Киев, Харьков, все, дон. Регионы, дон. И в целом Украина, это наша, дон, территория российская, дон. Я еще раз призываю вас всех, дон. Валлай, клянусь именем Всевышнего, это большой джихад. Это большой джихад, в который мы все должны участвовать. И мы не остановимся, дон. Мы будем убивать их, дон, где бы они находились, дон.
И Рамзан Кадыров в этом не одинок. К слову, Американский институт изучения войны в своем последнем аналитическом отчете обращает внимание на продолжающийся неприкрытый конфликт между президентом Путиным и силовиками, критикующими его действия в Украине. Эксперты делают вывод, что определенные представители силовых структур имеют влияние в российской политике, они слепо подчиняются Путину. Особое внимание институт также уделяет личности Евгения Пригожина, который, по мнению экспертов, поставил Путина в зависимость от созданной им структуры ЧВК «Вагнер» и бросает вызов монополии Кремля в информационном пространстве. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Из Сухуми, между тем, звучит резко отрицательная реакция на предложение президента Украины Владимира Зеленского по примеру международной крымской платформы создать аналогичную и относительно некоторых других территорий, включая Абхазию. При этом реакция властей самопровозглашенной республики ничем не отличается от откликов со стороны представителей абхазской общественности. Тему с экспертами обсудил наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая вчера по видеосвязи на первом парламентском саммите Крымской платформы, который проходил в хорватском Загребе, высказал предложение, которое не могло не вызвать негативной реакции в Абхазии, в данном случае идентичной как во властных структурах, так и во всем обществе. Зеленский сказал: «Мы должны сделать этот наш формат, формат Крымской платформы, стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены от Приднестровья и Абхазии до северных территорий. Курильские острова». Министр иностранных дел Абхазии Инал Арзенба отреагировал вчера же, сказав, что Владимир Зеленский демонстрирует плохое знание истории, занимается откровенными провокациями. Любые попытки искусственно втянуть Республику Абхазия в какие-либо форматы, предполагающие изменение политического статуса нашей республики, абсолютно бесперспективны. Республика Абхазия твердо намерена идти по пути укрепления и развития собственной государственности, невзирая на любые провокации извне, сказал Арзенба. В абхазском сегменте соцсетей появились саркастические комментарии к заявлению Зеленского. «Лучше бы он в кино снимался», конец цитаты. «Как его несет», конец цитаты. Да уж, где Курилы и где Абхазия с ее как минимум 1200-летней историей государственности? Когда Леон II стал царем Абхазии, отложившись от Византии, в 780 году? Как раз за век до того, как в 882 году князь Олег, придя из Новгорода, захватил Киев и создал Киевскую Русь, а сейчас Зеленский хотел бы освободить Абхазию от абхазов, а мнение самих абхазов спросил, конец цитаты. То есть он решил поделиться накопленным опытом, чтоб теперь в Тбилиси ежегодно проводили международную абхазскую платформу, где гости из разных стран повторяли бы мантру: «Абхазы, вернитесь в Грузию», а про Южную Осетию забыл или вообще о ней не слышал, конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем и блогером Тенгизом Джопуа. И вот что он сказал.
Ну, я думаю, что Зеленский в той ситуации, в которой он находится, пытается вовлечь конфликт максимальное количество акторов. И он расширяет саму площадку конфликта, пытается расширить и Грузию вовлечь. Они очень долгое время пытались. Сейчас вот это с Курильскими островами вообще нонсенс, какое отношение Украина имеет к теме Курильских островов, там отношения Японии и Российской Федерации. Но тоже хочет подключить Японию. Но это как бы такая политика. Я не думаю, что это как бы будет иметь какие-то последствия, его высказывания.
Одна из интернет-комментаторов вчерашнего заявления Зеленского написала: «Не устаю удивляться наличию абхазов, симпатизирующих этому режиму». Конец цитаты. По этому поводу Джопо, в свою очередь, удивился и сказал, что не знает ни одного абхаза в Абхазии, который симпатизировал бы режиму Зеленского. Не надо путать таких с теми, кто против военного решения российско-украинских отношений.
Противник войны. Но поддерживать Зеленского, да, этот режим националистический стал, я не поддерживаю. Поддерживаю, считаю, что он просто не созрел, и благодаря его незрелым действиям вот такая ситуация сегодня с его стороны.
А вот что сказал режиссер и общественный деятель Ибрагим Чкадуа.
Ну, очередная попытка киевского режима такого по периметру России создать новые очаги такого напряженности. Ну, что тут сказать? Тут для нас ничего нового, собственно говоря. Просто в новом контексте опять проблему абхазо-грузинских отношений хотят выставить и все. Надеясь на там какие-то дивиденды получить в случае там неблагоприятного развития конфликта. Но другое дело, что для нас лишний повод задуматься о том, насколько мы инициативны в этой сфере международной. У нас кроме женевского формата, собственно говоря, других и форматов не осталось официальных, международных. то, как он идет, это всем прекрасно известно.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
К другим темам дня. В Тбилиси прошла акция родителей тех детей, которые, по их утверждениям, отравились химикатами в бассейне спортивного комплекса «Имеди», находящегося в ведомстве столичной мэрии. Городские власти отрицают этот факт, а пострадавшие требуют начала соответствующего расследования. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
О массовом отравлении в муниципальном бассейне спортивного комплекса «Имеди» в Дедубийском районе Тбилиси широкой общественности стало известно накануне. Родители и несколько местных служащих сообщили СМИ, что на прошлой неделе в субботу после посещения бассейна признаки отравления наблюдались приблизительно у 50 детей и двух тренеров. Одна из пострадавших инструкторов утверждает, что это не первый случай, что родители и местные служащие уже несколько раз обращались в администрацию комплекса и даже мэрию с жалобами на то, что для очистки бассейна используются дешевые химикаты, которые плохо действуют на маленьких посетителей. Однако ответственные лица эти замечания игнорировали. Поводом для очередной критики послужили видеокадры, распространенные в соцсетях, на которых видно, как некий мужчина окунает в бассейн какой-то предмет, в то время как там плавают дети. Критические СМИ высказали предположение, что на кадрах запечатлен процесс дезинфекции бассейна с помощью хлора, что категорически запрещено делать в момент нахождения в нем людей. Администрация спортивного комплекса поспешила опровергнуть информацию, сообщив посредством соцсетей, что распространенная видеозапись снята в летний период, и на ней процесс взятия проб воды. А после жалоб был проведен тест, который показал, что показатели хлора находятся в пределах нормы. Однако факт остается фактом, утверждают некоторые сотрудники и недовольные родители. Сегодня они провели акцию возле спорткомплекса с требованием провести соответствующее расследование и наказать виновных в массовом отравлении людей, говорит мать одного из детей.
Когда дети находятся в бассейне, я думаю, что мой ребенок плавает, что это полезно для здоровья. На самом деле в это время туда сыплют отравляющие вещества. Отравился и мой ребенок. Я отвела его к педиатру, сделали все необходимые анализы. Врачи сообщили, что у него легкое отравление, которое проявлялось в усталости, боля в животе и тошноте. Мы требуем, чтобы за это ответили и все нормализировалось, чтобы мы могли продолжить водить сюда детей.
В мэрии эти обвинения называют частью кампании, организованной оппонентами против городских властей. Вода в бассейне не могла стать причиной отравления детей, заявил сегодня, ссылаясь на химический анализ, обнародованный ранее администрацией спорткомплекса, столичный мэр Каха Каладзе. По утверждениям градоначальника, дезинформацию начали распространять несколько местных сотрудников, у которых личный конфликт с администрацией спорткомплекса, а затем тему подхватили и в оппозиции.
Проблема существует, и она заключается в нескольких работающих там сотрудниках, которые целенаправленно распространяют ложь и пытаются ввести общество в заблуждение. Естественно, с нашей стороны за этим последует соответствующая реакция. Все это было сделано намеренно. Они попытались связать это с произошедшим в парке Ваке трагедией. Специально пытаются манипулировать данной темой.
Однако на отравление жалуются десятки детей, и это достаточный повод для начала расследования, утверждает член городского собрания от национального движения Нино Квиташвили.
Тут уже прямая ответственность Кахи Каладзе, как и в случае с фонтаном. Это муниципальный бассейн, и несмотря на неоднократные жалобы и обращения, проблемы там не были решены. И мы пришли к такому результату. Дети и тренера отравлены. До тех пор, пока этим городом управляет этот человек, мы будем замечать, что риски не уменьшаются, не проводятся какие-то превентивные мероприятия, но, напротив, опасности растут.
Впрочем, у мэра есть реальная возможность опровергнуть эти утверждения, говорит еще один представитель национального движения Иракли Надирадзе. Для этого ему стоит лишь явиться в городское собрание и ответить на вопросы депутатов. А их с момента вакийской трагедии скопилось немало, говорит оппозиционер. Кстати, накануне было обнародовано заключение экспертного бюро Самхараули по поводу трагедии в парке Ваке. В документе говорится, что были обнаружены соединенные электрические кабели, обмотанные обычной изоляционной лентой. Отсутствовало заземление. Часть погруженного в воду электрооборудования была без защитной оболочки. Насколько все это могло стать причиной трагедии, установит следствие. Однако...
Факт в том, что здесь прослеживается преступление. Понятно, что работы не были завершены, и исходя из этого, вместе с политической ответственностью, тут встает вопрос и правовой ответственности Кахи Каладзе. Ведь он открыл незавершенный фонтан, который нельзя было принимать в эксплуатацию. Если кому-то и нужен визит мэра в городское собрание, то это самому Каладзе, потому что те острые и критические вопросы, которые будут здесь затронуты, дадут ему возможность сделать правильный анализ по многим темам, потому что никто не знает, где и сколько мин заложено в этом городе.
На призывы оппозиции явиться в Сакребулу Каха Каладзе ответил днем ранее. «Приду, когда сам посчитаю нужным», — заявил градоначальник. А его оппоненты тем временем поясняют, что несмотря на то, произойдет это или нет, они будут продолжать требовать его отставки. И это справедливо, считает политолог Гьеху Хашвили. После всего произошедшего Каладзе обязан взять на себя ответственность.
Это все носило системный характер. А за системные нарушения несет ответственность, конечно же, в своей же системе тот человек, который его возглавляет. В принципе, я всегда думал, что такие отставки в интересах самих же фигурантов. Почему? Потому что если ты отказываешься от этого, исходя из того, что ты получил серьезный политический удар, это тебя ослабляет очень сильно. А если берешь ответственность на себя и уходишь в отставку, в этом случае у тебя остается еще шанс вернуться из другой двери в политику. В принципе, чисто морально тоже для него это было бы некой компенсацией, что он тоже чем-то пожертвовал. А риторикой там всегда можно заниматься, там даже слезу пустить, но слезам большие города, вы сами понимаете, что не очень-то верят.
Тему ответственности Кахи Каладзе за последние события оппозиция планирует поднять 31 октября в городском собрании, если, конечно, мэр явится в Сакребулу. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
По данным румынских СМИ, Грузия, Молдова и Украина приглашены на встречу министров иностранных дел НАТО, запланированную в Бухаресте. Саммит пройдет в столице Румынии 29 и 30 ноября. Это будет первая встреча такого уровня, которую НАТО проведет после саммита 2008 года в Бухаресте. На встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО также приглашены Финляндия, Швеция и Босния и Герцеговина. На форуме планируется обсудить выполнение решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, текущую войну в Украине, энергетическую безопасность и отношения с партнерами. Более 100 тысяч россиян, прибывших в Грузию с начала текущего года, остаются в стране. Об этом свидетельствуют данные МВД Грузии. Ведомство ответило на депутатский запрос члена правящей партии «Грузинская мечта» Левана Карумидзе. Ответ опубликован на сайте законодательного органа. Кроме россиян, в документе речь идет о гражданах Украины и Беларуси. Отмечается, что прибыли в Грузию в период с 1 января по 30 сентября текущего года и остаются в стране по состоянию на 3 октября граждан России 112 733 человека, граждан Украины 25 779, граждан Беларуси 13 151. По информации МВД, статистическая погрешность данных составляет плюс-минус 2,4%. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, население страны по состоянию на 1 января 2022 года составляло 3 миллиона 688 тысяч человек. Таким образом, число россиян, остающихся в стране, составляет около 3% от общего числа населения. Сотрудники Следственного управления Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия накануне задержали 5 фигурантов уголовного дела по факту смерти Инала Джабиева. Об этом агентству РЕС рассказал начальник Следственного управления ведомства Алан Плиев. Как сообщалось ранее, в сентябре Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство о возвращении уголовного дела в Генпрокуратуру. Юго-осетинский лидер Алан Гаглоев заявлял, что дело Инала Джабиева необходимо довести до логического законного конца. В Генпрокуратуре сейчас говорят, что фигуранты дела Джабиева были задержаны по вновь открывшимся обстоятельствам. С ними проводятся первичные следственные действия. Ранее они находились под подпиской о невыезде, а под стражей находились лишь двое обвиняемых — Ацамаз Наниев и Алан Багаев. Плеев говорит, что подозреваемым была предъявлена неверная квалификация по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ «Превышение должностных полномочий». Сейчас речь идет о переквалификации пункта В в части 3 статьи 286. Превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, занимающим государственную должность, с применением насилия в отношении потерпевшего, отметил Плиев. Следователь добавил, что в течение нескольких дней прокуратура даст более подробную информацию по данному делу.
С региональными новостями был Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня правящая грузинская мечта инициировала в парламенте создание новой структуры – антикоррупционного бюро. Законопроект предусматривает создание независимого агентства, целью которого будет координация борьбы с этим злом. В оппозиции восприняли предложение с известной долей скепсиса. Там заявляют, тот факт, что глава бюро будет назначаться премьером, говорит о фасадной природе данной структуры. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
По замыслу авторов законопроекта, основной задачей антикоррупционного бюро будет содействие борьбе с коррупцией. Оно будет координировать деятельность различных организационных звеньев и должностных лиц. Ведомство будет подотчетно парламенту и Межведомственному совету по противодействию коррупции. Об этом парламенте заявил председатель юридического комитета Андрей Оханашвили.
В целях выполнения четвертого пункта рекомендаций Еврокомиссии мы инициируем пакет законодательных изменений по усилению антикоррупционной деятельности. Как известно, была создана рабочая группа, которая разработала указанный пакет. Согласно законопроекту, глава бюро будет представлять ежегодный отчет в парламент, а периодические отчеты – в Межведомственный совет по борьбе с коррупцией. Кандидатуры на пост руководителя антикоррупционного бюро будут отобраны на основе открытого конкурса специальной комиссии, созданной с участием государственных органов и представителей гражданского общества, и будут представлены премьер-министру для назначения. Далее премьер выберет и назначит главу бюро по борьбе с коррупцией из выдвинутых кандидатов,
заявил депутат. По всей видимости, именно последний пункт станет камнем преткновения между властью и оппозицией. На вопрос журналиста, почему большинство доверило выбор главы бюро премьер-министру, когда оппозиция требовала, чтобы его избирал парламент, Аханашвили отвечал, что премьер-министр имеет полную легитимность назначать одного из кандидатов, отобранных на пост главы бюро в результате открытого и прозрачного конкурса. В оппозиции считают, что новое детище большинства станет очередной структурой для трудоустройства партактива грузинской мечты. По словам члена политсовета нацдвижения Румана Гуцеридзе, глава ведомства всегда будет послушным как исполнительной власти, так и парламентскому большинству.
Когда премьер-министр назначает руководителя ведомства, это означает, что он будет исполнять его директивы и проталкивать интересы назначенца. У нас есть собственная законодательная инициатива, которая обеспечивает максимальную независимость этого ведомства. Его глава будет назначаться парламентом при высоком кворуме, что гарантирует невозможность вмешательства в его деятельность. Никто не зачтет нам в исполнении рекомендаций тот факт, что в документе фигурирует название ведомства. Тут главное не создать что-то, а создать такое агентство, которое будет фактически самостоятельным и будет реально выполнять эту функцию.
Сказал Роман Гуцеридзе. Впрочем, не все среди оппозиции согласны с этими доводами. По словам лидера граждан Левана Иосилиани, избрание главы антикоррупционного бюро парламентом при высоком кворуме не во всех случаях является панацеей.
В целом, создание антикоррупционного бюро – это не только инициатива большинства. Оппозиция уже давно этим занимается. Одно говорить о необходимости создания такой структуры, а другое – будет ли у него на самом деле функция надзора за госорганами и изменится ли ситуация к лучшему. Выборы с высоким кворумом не являются решением во всех случаях, потому что мы видим, какие решения принимаются после выборов с высоким кворумом. Когда необходимо большинство, этот кворум сводится к временному решению, и в итоге мы получаем ситуацию, как, например, в случае с избранием главы ЦИК, которого мы утверждаем каждые 6 месяцев, но ничего не меняется. Следовательно, в данном случае решение состоит в том, чтобы создать структуру, которая будет создана на основе компромисса.
Юрист, член политсовета партии Лела Анна Нацвлишвили также считает, что принятие документа в этом виде будет воспринято в Евросоюзе как формальная галочка вместо выполнения рекомендации.
То, что представлено сегодня, не гарантирует выполнение одного из главных предварительных условий Европейского Союза. Я задаю риторический вопрос. Для чего необходимы законодательные изменения, если это не приведет нас в ЕС? Что касается вопроса в отношении назначения премьером, то тут невозможно быть объективным, даже если я буду занимать этот пост. В нашей модели главу агентства необходимо будет избрать с высоким политическим консенсусом, а не так, когда назначение или отстранение главы агентства является исключительной прерогативой премьер-министра, что автоматически означает, что этот руководитель не сможет бороться с коррупцией, если этого не захочет премьер. Или наоборот, глава агентства будет сводить счеты с политическими оппонентами по поручению премьера.
Заявила депутат. Политолог Гия Хухашвили был краток.
Если мы хотим создать реально работающее антикоррупционное бюро, выбор его руководителя должен быть прерогативой политической оппозиции в целом. Назначение премьер-министром главы бюро является конфликтом интересов и, следовательно, пародией. Никто не будет назначать того, кто должен тебя арестовать.
В ближайшее время парламент приступит к комитетским слушаниям по этому пакету законодательных изменений, после чего до 1 декабря будет направлен на утверждение парламенту. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Событиям в Цхинвали. Сотрудники Следственного управления Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия задержали 5 фигурантов уголовного дела по факту смерти Инала Джабиева. Об этом в интервью информагентству РЕС заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Алан Плиев. По его словам, задержания были произведены по вновь открывшимся обстоятельствам. Мурат Гукимухов о новых надеждах и ожидаемых последствиях расследования этого громкого уголовного дела.
В интервью информационному агентству РЕС Алан Плиев сообщил, что ранее подозреваемым была предъявлена неверная квалификация. По части 1 статьи 286 «Превышение должностных полномочий». Теперь им вменяют пункт В части 3 этой же статьи. Следователь пообещал, что в течение нескольких дней прокуратура даст более подробную информацию по уголовному делу. Напомним, что задержанные накануне по факту смерти Инала Джабиева 5 человек находились под подпиской о невыезде. Еще 2 обвиняемых остаются под стражей с конца августа 2020 года, то есть с момента ареста. Таким образом, все 7 милиционеров, причастных к гибели Инала Джабиева, снова под замком. В июне прошлого года, перед тем, как выпустить милиционеров под подписку о невыезде, следствие изменило им обвинение с части 3, 286 статьи, на более легкую первую. Первая часть статьи предполагает наказание от денежного штрафа до 4 лет лишения свободы. Теперь следствие вернулось к третьей части, и речь снова идет о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий для потерпевшего. А это уже от 3 до 10 лет лишения свободы. Статья тяжелая, с такими обвинениями под подпиской не оставляют. Но все-таки это минимальное отягощение обвинений из всех возможных. В статье, например, есть еще и пункт 4. Превышение полномочий с применением пыток от 4 до 12 лет. Или пункт 5. Превышение полномочий, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего от 8 до 15 лет лишения свободы. В этом смысле такое деликатное начало выглядит как приглашение следствия к сотрудничеству. А обвиняемым, судя по всему, есть что предложить следствию. В этом не было сомнений, когда в июне прошлого года обвиняемые выставили прежним властям ультиматум. Если их не выпустят из СИЗО под подписку, они расскажут журналистам и потерпевшим всю правду об убийстве Инала Джабиева. И как сработало. Менее чем через сутки пятеро были на свободе. Значит, им есть что предложить следствию. Нечто более значительное, чем их скромные персоны. И с точки зрения результатов, и с точки зрения политических последствий расследования. Тем более, если вспомнить показания на суде свидетеля Геннадия Кулумбегова, по которым Инала Джабиева и двух его друзей, включая самого Геннадия, милиционеры пытали лишь ради того, чтобы они оговорили политического противника, президента Бибилова, нынешнего главу республики Алана Гаглоева. То есть компромисс возможен. Всякая статья предполагает нижний и верхний пределы наказания, разница между которыми весьма ощутима для сидельца. А значит, есть пространство для компромисса между следствием и обвиняемыми. Тем более в этом деле, как в безусловно политическом, компромисс в принципе предполагается. Но он должен быть оправдан и в глазах потерпевшей стороны, и в глазах общества. Это возможно, потому что не бесконечность срока заключения приносит удовлетворение потерпевшим и сочувствующим, а торжество справедливости. И в этой истории приемлемая цена снисхождение, вывернуть эту историю наизнанку, полностью. Кто придумал этот дьявольский план? Для чего? Кто давал указания, принуждал, подгонял? Ведь очевидно, что милиционеры лишь исполнители. Но если правосудие ограничится лишь ими, то о каком торжестве справедливости может идти речь? Без этого невозможен и новый договор между властью и обществом, а значит невозможен и гражданский мир в республике. Пока порочная система не будет полностью разоблачена и осуждена как зло, ничего не изменится. Все будет повторяться. Наказание исполнителей означает лишь проигранный бой, но не поражение системы. Это просто неприятный для нее эпизод, который система сможет благополучно пережить, потому что правила игры остаются, а самочувствие граждан по-прежнему зависит от того, как ими распорядится президент и еще несколько облеченных властью товарищей. Именно так, потому что обещанная Аланом Гаглоевым законность остается лишь его личным обещанием. Это вопрос его совести, его внутреннего дискурса, его отношений с Господом. Это хорошо характеризует его как человека, но в этом нет гарантий на будущее, что такое больше никогда не повторится. Это лишь иллюзия правового государства, которое продлится ровно столько, сколько это угодно президенту, или сколько он будет занимать пост руководителя. То есть дело Джабиева намного больше, чем просто уголовное дело. На нем сейчас фокусируются значимые пункты политической и общественной повестки Южной Осетии. А в распоряжении обвиняемых уникальная возможность рассказать людям правду и попытаться изменить этот мир. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
На днях Евросоюз запретил въезд в Европу по российским паспортам, которые были выданы на оккупированных территориях Грузии и Украины. По некоторой информации, правда, довольно скудной, которая поступает с этих территорий, жители самопровозглашенных республик стали активнее размышлять над возможностью получения грузинских паспортов. Так это или нет, есть ли сегодня реальные предпосылки к тому, чтобы начать разговор о таких паспортах или о других вариантах проездных документов, и кто вообще должен работать над этим? Мы спросили нашего гостя недели, конфликтолога, бывшего госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паату Закаришвили, может ли он подтвердить информацию о заинтересованности в таких паспортах?
Ну, я думаю, что у этой информации есть основание. По разным источникам до нас доходит одна и та же информация, что из Хинвали, из Абхазии тоже есть желающие получить грузинские паспорта. И это явно больше, чем обычно. Но это в любом случае это десятки, это не сотни. То есть я не думаю, что это имеет массовый характер. В любом случае, это те люди, которые привыкли путешествовать регулярно в Европу российскими паспортами, и сейчас у них проблемы возникли, могут не попасть в Европу, и, соответственно, они знают, что вероятность получения в Грузии таких паспортов существует. Поэтому именно эта категория людей стала активной. Они те, что, которые никогда не путешествовали, и сейчас вдруг захотели взять грузинские паспорта. Их немного. И поэтому это не решает проблему. Это нельзя беспокойным, что вот, наконец-то, Абхазия, Осетия возьмут грузинские паспорта. Поэтому, в любом случае, грузинским властям следует не только радоваться, что Европейский Союз принял это решение. Это чисто политически очень важное решение. Однозначно, это против России. Но, с другой стороны, очень странно смотрится, что граждане России, живущие на территории России, они все-таки имеют возможность получить шенгенские визы. И хоть как-то, со сложностями, с трудностями, больше надо платить и так далее. Но люди, живущие на оккупированных территориях, становятся еще больше уязвимыми. То есть они такие же люди, да, у них тоже свои права. Но они вообще не могут въезжать, невъездным становятся. Поэтому это надо, конечно, обсудить. Я считаю, что решение логично, понятно. Это против российской оккупации и аннексии, точно. И везде, где возможно, надо мешаться России в оккупации и в аннексии, но, с другой стороны, мы должны думать о правах тех людей, которые теряют возможность путешествовать в Европу, и грузинским властям следует в Брюсселе обсуждать вопрос, что можно предпринять в контексте новых возможностей, помимо грузинских паспортов. Все прекрасно понимают, что Абхазия, Осетия не станут массово брать грузинские паспорта, и они остаются вне правового, скажем так, поля. Они будут ограничены и через Европейский Союз это будет сделано. Это сам по себе очень странно. То есть институт, который все время старается защищать права человека. Хотя это не... Здесь нет нарушений гуманитарного права, честно надо сказать. Хотя в Абхазии и Южной Осетии об этом говорят. У них есть возможность брать грузинские паспорта, поэтому это не нарушение гуманитарного права. Так как они отказываются от грузинских паспортов, это политическое, скажем так, контекст, с которым надо считаться. Да, это может быть многим не нравится, но это тот факт, который надо обязательно учитывать.
Пата, сразу спрошу, а как даже к тому маленькому количеству людей, которые решаются брать грузинские паспорта, относятся в абхазском обществе? Или об этом не знают, это делается тайно?
Не-не, это не тайно. В принципе, в абхазском обществе допускается. Уже они уже привыкли, что какое-то определенное количество абхазов получает медицинское обслуживание Грузии. Это самое было первое ласточка, первое окно, можно сказать, в сторону Грузии. Вначале люди возмущались, а потом привыкли сами, те, которые возмущались вначале, потом тоже начали ездить в Грузию на лечение, и они начинают как-то оправдывать, почему они так делают. После этого пошли и паспорта разные другие какие-то привилегии, там, экономические какие-то. Кто-то начал бизнесом заниматься, кто-то учился какие-то разные проекты. В принципе, в Абхазии это не приветствуется, об этом громко не говорят, но это допускается, это имеется в виду. И обычно знаю, что вот тот сосед ездил, например, за рубежом, взял грузинский паспорт. Он об этом не говорит, они не спрашивают, но все знают об этом. То есть это не запрещается, официально, можно сказать, не приветствуется, но не преследует тех людей, которые наверняка владеют грузинскими паспортами.
Пата, а каков механизм получения абхазами грузинского паспорта?
Не только Абхазия этнические, но и любой житель, проживающий на территории Абхазии и Южной Осетии, автоматически считаются гражданами Грузии. Они должны свое желание выявить и взять. То есть по отношению к ним есть облегченный вариант приема получения гражданства Грузии, в отличие от иностранцев, за которых очень сложно. Но несмотря на это, вот я точно знаю, что очень многие все-таки вот жители на территории Абхазии и Южной Осетии очень сложно все-таки получать гражданство, и на уровне каком-то спецслужб не проходят. Я сам сталкивался со многими такими людьми, которые хотят получить гражданство и по каким-то непонятным, глупым причинам не могут получиться. Один очень анекдотический пример, когда фамилия, имя совпадало с человеком, который воевал в 90-х годах на абхазской стороне, а молодой парень, который тогда не был рожден, и молодой парень, который сейчас хотел получить грузинский паспорт, им совпадало его имя, фамилия, человека, который был в черном списке, ему не выдавали паспорт, потому что первое решение было, что он воевал. А он не воевал, надо было посмотреть просто на год рождения. Несмотря на это, раз было принято решение, уже отменить это решение почти было уже невозможно. И таких глупых и абсолютно непонятных причин очень много. То есть все страхуются и стараются отказаться. Вместо того, чтобы все службы должны стараться найти возможность сказать «да».
Удивительно.
Вот это проблема грузинских чиновников. Все хотят, чтобы далеко от беды, от греха.
Потом кто-то как бы чего не вышло.
Куда-то поедет, что-то продаст, что-то купит, и потом ты будешь отвечать. Лучше отказаться. Вот этот бюрократический какой-то маразм, к сожалению, работает эффективнее всех. Хотя у них есть более облегченный вариант получения гражданства, и, к сожалению, никому следит за этим. Когда я был государственным чиновником, я за каждым делом следил до конца, и кто-то брал на себя ответственность. Я. А сейчас некому брать ответственность.
Вы уже начали говорить, я бы хотела развить эту мысль. Не получится ли так, что это решение Евросоюза, о котором мы говорили в начале, отбросит еще дальше назад процесс восстановления доверия, о котором, ну, надо признать, мы хоть и слышим от властей все время, но его реального проявления не видим. И не упрочит ли это еще больше в их глазах Россию как единственного гаранта безопасности? Как об этом, кстати, уже говорят в абхазских НПО.
Да, однозначно. Однозначно, как раз я это беспокоюсь, что мы этим отталкиваем, не только Грузия отталкивает этих людей, но и Европейский Союз. И кто-то из Грузии должен был посоветоваться Европейскому Союзу, что это надо принять, конечно, против России. Вот давайте придумаем механизмы, как избежать нарушения прав передвижение граждан, проживающих на этой территории. Я думаю, что сейчас, хотя бы сейчас, грузинские власти должны не только радоваться, что это произошло, но и говориться, заявляться публично, что мы должны придумать механизм, которым можем помочь этим людям путешествовать в Европу. Раз они не берут грузинские паспорта или нейтральные паспорта, это то же самое, что грузинские паспорта, это все уже знают, то давайте что-то придумаем. Может быть, не паспорт будет называться, а документ путешествия. В Европейском Союзе есть огромный опыт в этом деле. Если не в Европейском Союзе, то в европейских государствах у британцев свой опыт есть. Сейчас они уже не в Европейском Союзе, но они могли бы сказать, как они общаются и как было в Африке были какие-то варианты. На Балканах были какие-то примере, то в любом случае, так как грузинские власти сама по себе не проявляет инициативу, только радуется этому, поэтому никакой движения нет. Но если грузинские власти честно, откровенно приехал бы в Брюссель и сказал бы, что нас беспокоит судьба этих людей. Мы думаем, что они не должны страдать, хотя бы должны быть на уровне тех граждан России, которые в любом случае получают эти визы. Mm-hmm. Поэтому давайте что-то придумать вместе. Я, например, мог бы кто-то посоветовать сходить к властям, предложить какие-то варианты, вот лучше сделать так или так. У них хорошие, очень высококвалифицированные юристы во власти, я их хорошо знаю. То есть надо сесть и начать работать. Я думаю, что в течение 3 часов уже можно прийти к какому-то мнению. Но власти только радуются этому и счастливы, что Абхазия с этим еще больше мы пристегиваем к России. Я не понимаю это. Европейцы не обязаны с нас такие вещи. Мы обязаны. И когда что-то, механизм не так работает, как должно, мы должны обязательно им советовать наше мнение. Они могут не принять, но мы должны потрудиться в этом вопросе.
За месяц до запрета Евросоюза произошло еще одно значительное событие – объявление частичной мобилизации в России. Этот вопрос взволновал и волнует абхазское и осетинское общество по сей день, поскольку за частичной всегда может последовать полная мобилизация в условиях войны в Украине. И жители самопровозглашенных республик не могут быть уверены в том, что их не заставят воевать за большого друга. Это событие, Бата, тоже можно рассматривать как повод, который сподвигнет людей в Абхазии и Южной Осетии на получение грузинских паспортов.
Да, что-то немножко всех. Вначале, да, не было точных ответов, но потом уже все было ясно, что призыву, мобилизации вернее, подлежат все граждане России, у которых двойное гражданство вместе с Абхазией, которые прописаны, имеют регистрацию на территории Российской Федерации.
Но всегда может что-то измениться.
Указ президента Путина обязывает губернаторов и местных властей, чтобы они занимались этим делом. А необходимые университеты не являются губерниями России. То есть некому послать им повестку, если они, у них нет прописки в России. А те, которые имеют прописку в России, уже эти случаи были. Вот 30 человек не смог въехать из Южной Осетии. сторону Тхинвали. И около 30 человек, они остались на территории Российской Федерации, в Северной Осетии, хотя их не призывали. Вот как раз Меняйло, руководитель Северной Осетии, недавно заявил, что с сегодняшнего дня, как я знаю, с завтрашнего дня, отменяется это решение, и уже эти люди могут приехать. По крайней мере, пока таких людей не призывали, не мобилизовали, вернее, не мобилизовали, и это было больше разговоров. Но это не значит, что должны успокоиться, потому что не исключено, что после какого-то времени опять будет какая-то мобилизация.
Так, о чем это, я и говорю.
Да, да. Но на этом этапе этот вопрос как-то стал мягче, и люди успокоились. Но большинство молодых ребят, проживающих на территории Абхазии и Южной Осетии, все-таки избегают поездки на территории Российской Федерации. Чем черт не шутит. Поэтому явно чувствуется, что эти люди не ездят уже в России, у которых есть двойное гражданство в России, и плюс прописка или регистрация на территории Российской Федерации.
Пата, вы уже сказали, что необходимо сделать, чтобы не упустить вот этот шанс, ну, заново начать, может быть, процесс восстановления доверия, да? Грузия при разных властях много раз упускала шансы стать более привлекательными для абхазов и осетин.
Постоянно, постоянно упускала шансы.
А какую ставку можно делать при этом на гражданский сектор и НПО в Абхазии, если их постоянно упрекают в том, что они льют воду на мельницу Грузии и даже призывают власти объявить их иноагентами? Вот на днях это сделал бывший глава Гальского района Тимур Надарая. А перед этим глава МИД Инал Ардзинба заявил, что это скажется на работе международных организаций, цитирую, и международных НПО, которые работают на территории Абхазии и получают финансирование из Европейского Союза.
Эти действия, если они будут работать на Россию, если воду на российскую мельницу, потому что гражданское общество в Абхазии, в основном, в Южной Осетии, к сожалению, оно очень слабое, очень много делает для поддержки гражданских ценностей, демократических ценностей внутри Абхазии. Там право человека, право меньшинств, юридические обслуживания, там работа с молодежью, очень многие вопросы занимаются. И у них есть возможность внести информацию, например, там на международных организациях, они сотрудничают с этими организациями, и довести свои проблемы до международного уровня. А если вот Ардзинба или Надарая добьются своего, некому будет работать над гражданскими ценностями, демократическими ценностями, институтами в Абхазии. Это значит, что это именно то, что хочет Россия. То, что Россия сделает у себя, хочет, чтобы она продолжалась и на территории Абхазии уже. Поэтому здесь никакого отношения Грузии не имеет, они просто спекулируют Грузии. Потому что эти люди, как я знаю, я читаю их выступления там и так далее, они очень четко поддерживают суверенитет Абхазии, к примеру, и все время именно считают, что если будут усилены гражданские ценности и демократические институты в самой Абхазии, это будет более надежное, скажем так, общество в глазах международного сообщества. И наоборот. Если там будут нарушаться права человека, если там будут не работать демократические институты, будут игнорированы гражданские ценности, это еще больше привяжет и сделает Абхазию провинцией России. Скорее всего, Ардзинба и Надарая добиваются этого. Другой оценки нет. Здесь как раз никак невозможно примкнуться к этим внутриабхазским ситуациям, к грузинскому какой-то контекст. Они придумывают это искусственно, и это никакого отношения не имеет к реальности.
Предположим на минуту, что будет расти количество людей в самопровозглашенных республиках, которые желают получить грузинские паспорта или нейтральные паспорта, как хотите. В таком случае необходимо будет, наверное, пересмотреть и адаптировать соответствующие пункты действующих законов. Иначе они будут препятствовать этой процедуре, я так понимаю. Кто, когда, как и вообще станет ли этим заниматься, если власти так индифферентны к этому вопросу, как вы говорите?
Грузинские власти индифферентны относятся ко всему. Они боятся всего. Утром боятся восхода солнца, вечером боятся захода солнца. То есть они абсолютно ни на что не реагируют. Они идут в НАТО, не идут в НАТО. Они идут в Европейский Союз, но не идут в Европейский Союз. Они против России, но сама цель не против России. То есть их главная задача ничего не делать, не шевелиться никак. Они никак не реагируют на южнокавказский контекст, на то, что происходит, как усиливается на Черном море, Кавказе, Турции и так далее. Никаких реакций. То есть на этом фоне, то, что они нигде ни на что не способны, я сомневаюсь, что они будут делать что-то по отношению к Абхазии. В отличие от предыдущих властей, которые способны были на все, эти не способны ни на что. Вот разница между двумя властями, которых я, с которыми я знаком и сотрудничал.
То есть вот сейчас они бы могли ухватиться за этот шанс и поработать в Брюсселе?
Специальная группа, рабочая группа из Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Министерства примирения должны создать рабочую группу. Они должны уже давно сидеть в Брюсселе и работать над этим вопросом. Одновременно они должны работать с Сухуми Цхинвали и уточнять у них, что они хотели бы, как они хотели бы, как выйти из этого положения.
А пойдут там на это?
Может, не пойдут, но они должны постараться. Инициатива должна быть отсюда. Может, не пойдут. Может, пойдут. Но они же должны проверить, пойдут или не пойдут. Нельзя заранее отказываться от чего-то, от того, что это не получится.
Надо пробовать.
Абхазы начали беспокоиться по поводу, а что нам делать, как передвигаться, и какой ужасный Европейский Союз вместе с Грузией. Вот с этими людьми надо говорить, что мы готовы придумать что-то другое. Потому что это отменить нельзя. Потому что это вопрос против аннексии и оккупации России. Но давайте под этим контекстом, что это работа против России, что-то спасем у вас. Вот в этом контексте надо работать.
Гостем недели был конфликтолог, бывший госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Захаришвили.
Гость недели.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.